Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Менску прошли войсковый парад, шествие физкультурников и демонстрация товаров народного споживания, которые нагадывали советские часы. Белорусские улады ужили на войсковом параде беспрецедентные заходы безопасности. Парламентская ассамблея АБСН на своем выниковом поседжении у Вильню ухвалила резолюцию об объединении разрозненной Европы, у якой осуждаются ободва тоталитарные режимы 20-го стагоддзя – нацизм и сталинизм. Гэта і іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Европейский звяз вырашил выкликать иранских послов во всех 27 краинах, каб выказать протест супраць затрымання супрацоўнікаў британского посольства у Тегеране. Карл Бильд, министр замежных справ Швеции, якая старшинюе у Евразвязя, патлумачыў, что Великобритания пропановывала откликать послов Евразвязу с Тегерану. Однако было вырашено, что звяз будзе оказывать поступово узрастаючы ціск на Иран. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун прибыл с визитом у Мьянму. Он попробует переконать военное керовництво страны вызволить политических зневоленных, у тым ліку лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Джи. Прессовый секретарь Владимира Путина заявил, что президент США Барак Обама помыляется, коли меркуя, что российский премьер частково погруженный у мышления часов холодной войны. Дмитрий Пешков выказал спадзяванне, что погляд Обамы на Путина изменится после их встречи на саммите в Москве на наступном тыдні. Парламентская ассамблея АБСС сегодня приняла резолюцию, якой отказность за початок Другой сусветной войны у ровной меры ускладается на нацистскую Немеччину и Советский Союз. Резолюция закликает зробить день 23 жнивня днем памяти по ахвярах сталинизму и нацизму. У гэты день у 39 годе две тоталитарные державы подписали пакт Молотова-Риббентропа. 5 держав, которые участвуют в реализации проекта Набука, подпишут через 10 дней у столицы Турции межурадовое погоднение про транзит газу про свои территории. Это Турция, Болгария, Румыния, Угорщина и Австрия. Газопровод Набука повинен пройти обыход территории России и уменьшить залежность европейских споживцов от российского газу. На хвалях свободы вы слухали новины. Читайте и слухайте нас так само в интернете. Свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень Незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і таваров народнага спажывання, якія вырабляюцца ў краіне. Пра адметнасці афіцыйнага святкавання Валер Каліноўскі.
Урачистості ля стели Менск город-герой почалися з прибиття кортежу з Дроздов. З президентського мерседесу у парадній військовій формі вийшли Олександр Лукашенко і його немолодший син Миколай. Обидва по-воєнному салютували військовцям. У короткім виступі перед початком параду Олександр Лукашенко шмат казав про подвиги білоруського народу у минулой війні, але закранув і теперішній час.
У мірі не должно бути сверхдержав, які самі по себе наділили правом диктувати условия, как жить суверенным и независимым государством. Каждый народ, каждая страна имеют право на собственный выбор своего пути развития.
Говорячи про теперішню белорусскую политику шматвекторности, Александр Лукашенко закранул и тему отношений с Россией.
Хочу, чтобы это услышали прежде всего россияне и руководители России. Беларусь не торгует дружбой с Россией. Мы братские народы. Мы один народ.
Российский президент Дмитрий Медведев персонально не почув гэтыя словы Александра Лукашенко, и он проигноровал запрошение на урочистости в Минск. З российского керавництва в столицу Беларуси приехал вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Інших вядомых замежных гостей бачно не было. У войсковым параде брали удел 3000 войсковцев и 160 наземных и поветраных машин. Адметностью сёлетняга параду был проход по городе танков и іншай тяжкой гусеничной техники. Раней на парад выводили пераважна коловую техніку, каб не псаваць дорожнае пакрыццё, кажа вайсковы аглядальнік Александр Алесін. Што да прадстаўленай на парадзе наземнай і паветранай тэхнікі, то ніякіх навінак спадар Алесін не заўважыў.
То, што прайшло на парадзе, это в значительной степени вчерашний день военной техники. Можно низко поклониться людям, которые поддерживают боевую готовность этой техники, то, что она вообще двигается. Но это вчерашний, а по артиллерийским системам даже позавчерашний день.
Сапраўды на параде были представлены узоры советской техники початку 80-х, а некоторые, как танк Т-72 и 70-х годов. Яны мало модернизованные, за выключением хиба некоторых видов боевых самолетов. По воле спадара Алесіна, кошт подрихтовки и проведения войскового параду такого масштабу складая каля 50 миллионов доляров. У эту сумму не уваходят сапсаванные гусеницами менские улицы, кошт подрихтовки и проведения спортивной и театрально-мастацкой частки святочной маніфестацыі і параду аўтатрактарнай тэхнікі. Чаму ўлада пайшла на такія выдаткі ва ўмовах эканамічнага крызісу? Меркаванне экс-старшыні Верховнага Савету Беларусі Мячеслава Грыба.
Для свайго самалюбя, каб самому сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, які мы моцныя. Ну, на мою думку, да ўсяго, што тычыцца дзяржавы, трэба адносіцца з вялікай павагай і з вялікай асцярожнасцю. Таму што можна ўсё прапарадзіць, можна ўсё прапусціць, можна ўсё пусціць на паказуху, але трэба разлічваць, дзе танчэй, каб падтрымаць нешта. Самыя тонкія, вузкія месцы.
Мячеслав Грыб лічыць, што Беларусі трэба адзначаць дзяржаўныя святы сціплей, так як гэта робяць у Літве, Латвіі, Польшчы.
Паведамляў Валер Каліноўскі, як вы чулі, сённяшнія парады дэманстрацыі ў Менску сваёй стылістыкай нагадвалі савецкія часы. Тым часам сёння парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм, а 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Такім чынам, нягледзячы на пратэсты Расіі, рэзалюцыя стала афіцыйным дакументам парламенцкай асамблеі АБСЕ. Беларускія ўлады ўжылі беспрэцэдэнтныя захады бяспекі на вайсковым парадзе ў Менску. Яшчэ за кіламетр да месца яго правядзення выцягнуліся доўгія чэргі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праверку металадэтэктарам. Выключэнне не рабілі нікому, ні сівым ветэранам, ні малым дзецям, расказвае Владимир Глот.
Цудоўнае надвор'е паспрыяла таму, што да праспекту Машэрава пацягнуліся натоўпы людзей. Бальшыня ішла ад станцыі метро «Няміга». Тут я і запытаў у некаторых, чаму яны ідуць менавіта сюды і ці не апасаюцца, ведаючы пра падзеі гадовай даўніны.
А куда яшчэ ісці?
Ехала з севера к сваёй сестры родной, которая жыве ў Мінску, і сёння мы з большой радасцю прыйшлі на гэты парад, каб яшчэ раз увідзець, як беларускі народ адмічае гэту замечательную дату. Мы очень рады, што вакруг многа маладых лиц, всё красиво, нарядно. Ну мы надеемся, што в этом году ничего подобного не случится, і я смотрю, што многа міліцыянераў вакруг.
Міліцыянтаў, якія сёння надзелі белыя кашулі, было добра відаць яшчэ здалёк. Іх сапраўды было шмат. Дапамагалі ім і людзі ў цывільным. Менавіта яны хадзілі з мегафонамі і рабілі абвесткі. Аднак вельмі хутка тэкст абвесткі змяніўся. Тэрыторыю падаховай абгарадзілі турнікетамі. Нават журналісцкім пасведчаннем дайсці да металадэтэктара было немагчыма. На спякоце людзі не хацелі нікога прапускаць наперад, але ў чэргах давялося пачуць, што праз дэтэктар дазвалялі праносіць ваду, але не больш за паўлітровую бутэльку, а вось з дзіцячымі вазкамі, у якіх ёсць металёвыя дэталі, не прапускалі на агул, забаранілі праходзіць за абгароджаную тэрыторыю і з сабакамі. І на ахоўнай тэрыторыі, і за яе межамі дзяжурылі машыны хуткай дапамогі, а некаторых ветэранаў, удзельнікаў святочных мерапрыемстваў, нават суправаджалі лекары і медсёстры. Генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб называе дзеянні міліцыі нармальнымі.
Як усведамляе свята 3 ліпеня беларускае грамадства? Як ацаніць тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці фармуецца беларуская нацыя? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху, што прагучаў год таму падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня? Шмат хто з ахвяраў страціў працу, некаторыя сталі інвалідамі. Нагадаем, тады ў шпіталі трапілі больш за паўсотні чалавек. Медыкі даставалі гайкі і шрубкі з рук, ног, унутраных органаў і нават пазваночнікаў. Пацярпелыя атрымалі грашовую кампенсацыю ад дзяржавы, але многія з іх лічаць яе недастатковай і не адпаведнай міжнароднай практыцы, расказвае Любоў Лунёва.
Ахвяры тэракту 4 ліпеня атрымалі грашовыя кампенсацыі рознага памеру. Сума выплат залежала ад колькасці дзён, праведзеных у шпіталі, а таксама ад ступені цяжкасці ранення. Нагадаем, уначы 4 ліпеня, калі падчас канцэрту на Дзень незалежнасці выбухнула бомба, у менскія шпіталі прывезлі больш за паўсотні чалавек. Паколькі выбух быў накіраванага дзеяння, ніты, шасцерні і гайкі разляталіся на ўзроўні метру ад зямлі. Большасць ранаў прыпала на верхнія і ніжнія канечнасці, але былі людзі, якім жалеза трапіла ў галаву і ўнутраныя органы. Лілія Мельнік атрымала трэцюю групу інваліднасці і кампенсацыю ў 7 мільёнаў рублёў за параненую нагу.
Мяшана разрезана. На коленке стать под кровать, вот нагнуться, посмотреть, да, но мне так не гнется. Я не могу даже стоять на коленях. Мышцы это все перебито, это все шито, это надо разрабатывать. Ну, мне каждый раз надо ехать за направлением Министерства здравоохранения, брать оттуда направление и ехать уже только туда.
Лилия Мельника повела, что вымушена принимать импортные леки, а бесплатно ее могут пропоновать только айчинные. Таким чином она набывает медикаменты за свой кошт. У Министерства оховы здоровья девчине не дали накирование на санаторное лечение.
Закрыта тема, вообще ничего. Я бы с удовольствием, конечно, прогрелась на солнце. Вот выплатили 7 миллионов и тишина. Заплатили 3 миллиона и то. Миллион с чем-то в декабре выплатили, а потом в феврале или остальные только выплатили. Так вообще нет, чтобы больше времени тебе уделяли. Это платить надо все. И платить немало.
Роману Зуеву гайки и ниты трапили у печенку легкая и страуник. И он несколько годинов провел на операционном столе. Роману заплатили 3,5 миллиона рублей. Больш за 2 месяцы ён правёў у шпіталі. Раман пазбавіўся працы і вымушаны быў пайсці на курсы маляроў, каб мець меншыя нагрузкі на будоўлі.
Там мы блокі выпускалі, а там потом на 3 месяца на лёгкі суд далі. Такого і не было, то полгода пашоў на курсы, учыўся. Ещё месяца не праработаў, тут вот восстановился, но всё равно немножко есть. Шрам, который под сердцем, то с левой стороны подтягивает немного. Поднять уже что-то на левую сторону тяжеловато. Ну, пока молодой.
Разом с Романом на концерте был ягоны сябар. Яму зрабілі операцию на назе. Покольки гайка трапила у костку, хлопец затрымаўся у шпитале даўжэй. Романовому сябру так само дали компенсацию у 3,5 миллионы. Шмат хто з пацярпелых ад выбуху бомбы страціў працу і вымушаны быў шукаць новую. Сярод іх і Ігар, які папрасіў не называць ягонага прозвішча.
3,5 мільйона. Так, ты не помнила, что на недельку хватило после больницы. Сколько было бы логично? Я потерял очень много.
От теракту потерпели не только ты, кого непосредственно зачерпил выбух. Позбавился працы доктор, який оказывал потерпелым допомогу. Александр Крыцун заместил у своим блогу фотографии конечностей пораненных людей. И после этого зим не подолжили контракт. Суразмовцы, якія потерпели от выбуху 4 липеня, казали, что больше не мают ожидания присутничать на массовых мероприемствах. Лилия Мельник сказала, что николи не приведе своих детей на официальное свято. Медыкі лічаць, што з цягам часу такі псіхалагічны стан можа змяніцца, але на гэта спатрэбіцца некалькі гадоў.
Про лёс пацярпелых ад леташняга выбуху на канцэрце з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці расказвала Любоў Лунёва. Сёння ў Менску а 21 гадзіне чарговы гала-канцэрт.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годдзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя тавараў народнага спажывання. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, расказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў прадставілі ў Москве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў цягам 2 і 3 ліпеня прадстаўлялі ў Маскве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецькі і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Прэзентацыя дакументу адбылася падчас сустрэчаў з расійскімі экспертамі, навукоўцамі і палітыкамі, а таксама на прэсавай канферэнцыі для расійскіх замежных медыяў. Яраслаў Раманчук сёння паведаміў Свабодзе.
Мы у Центре стратегии распрацевали такий документ, как бы россияне бачили, что по сутности это те правовые рамки, которые установят помеж нашими краинами, завели нас у тупик и сделали ситуацию, когда газовые, экономичные, газовые конфликты по сутности запрограммованы. Тому треба зусім інші рамки, зусім інші подходы до взаимоотношений между нашими краинами.
Сказав Яраслав Романчук про представленную в Москве новую концепцию белорусско-российских дочинений. Президент США Барак Обама наведая Москву 6-8 липеня. Ці приведе меркованная перезагрузка дочинений помеж Злученными Штатами и Россией до изменов американской политики относно Беларуси. Поведомляя Олесь Дашчинский.
Як заявіў у сераду дарадца прэзідэнта ЗША па Расіі і Еўразіі Майкл Макфол, Вашынгтон не мае намеру ў момант змяніць планы па размяшчэнні аб'ектаў проціракет у Еўропе, а таксама сваю палітыку адносна дзвюх былых савецкіх рэспублік, Грузіі і Украіны. Паводле Макфола, ЗША не адмовяцца ад блізкіх стасункаў з гэтымі дзвюма дэмакратыямі. Прадстаўнік прэзідэнта ЗША заявіў, што толькі дзеля перазагрузкі стасункаў з Расіяй Вашынгтон не адмовіцца ад падтрымкі Грузіі і Украіны. У іх жаданні ўступіць у НАТО. А як будзе ўплываць перазагрузка расійска-амерыканскіх дачыненняў на палітыку Вашынгтона адносна афіцыйнага Менску? Палітолог Андрэй Фёдараў не мае пэўнасці, што такая перазагрузка наогул адбудзецца, бо з расійскім кіраўніцтвам даволі цяжка дамаўляцца ў сур'ёзных пытаннях.
Іх там зараз гонар вялікі, не гледзячы на тое, што ў эканоміцы справы зусім нядобрыя, калены паўсталі, як і налічыць з каленаў, і таму з імі дамаўляцца даволі цяжка. Другое, справа тым, што пакуль што Абама па знешняй палітыцы па савецкіх краінах амаль нічога не выказваўся. Мне здаецца, што на гэты раз ніякай размовы пра Беларусь увогуле не будзе. Ім зараз не да гэтага, яны сустракаюцца ў першы раз. У них там шмат іншых сур'ёзных пытанняў, тым больш зараз няма абвастрэння становішча вакол Беларусі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які цяпер знаходзіцца з візытам у Маскве, адзначыў, што даволі аптымістычна глядзіць на пазіцыю Вашынгтону.
Па-першае, для гэтага няма ніякіх падстаў. Інфармацыя, атрыманая ад нашых расійскіх калег, у прыватнасці ад Уладзіміра Рыжкова, які некалькі дзён назад прыехаў з Вашынгтону, дзе сустракаўся і першым намеснікам Хілары Клінтон, з іншымі палітыкамі. Новая адміністрацыя катэгарычна супраць таго, каб былі зоны ўплыву. А гэта азначае, што ні Украіна, ні Грузія, ні Беларусь не могуць быць зонай інтарэсаў нейкай асобнай краіны. Так что не будет сменов, хотя будет, конечно, тренд на то, что Америка готова до диалогу, але по правилах не Лукашенко, а по правилах, якія з'являються основою внешней політики Вашингтона.
Гэта было меркаванне Анатоля Лябецькі. Суседзі Расіі не паддаюцца на падлізванне і пагрозы. Артыкул пад такой назвай змяшчае сённяшні нумар газеты New York Times. У ім гаворка вядзецца пра тое, што Расіі не ўдаецца навязаць свой уплыў на прасторы былога СССР. З публікацыяй вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Увесь год, нягледзячы на спазмы ва ўласнай эканоміцы, Масква выдзяляла буйныя грашовыя сумы для сваіх збяднелых суседзяў па постсавецкай прасторы. Такім чынам яна спрабавала забяспечыць сабе іх адданасць і зменшыць заходні ўплыў у рэгіёне. Але выглядае, што суседзі маюць свае галовы, адзначае аўтар артыкула Элен Берры. Беларусь, якая агулам павінна атрымаць 2 мільярды даляраў расійскай дапамогі, пайшла на адкрыты бунт супраць Крамля, паказваючы, што дае перавагу Еўропе і да таго ж атрымлівае грошы ад МВФ. Узбекістан па прыкладзе Беларусі таксама адмовіўся падпісаць дамову пра калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якія Масква хоча зрабіць процівагай НАТО. А Кіргістан перадумаў закрываць для амерыканскіх вайскоўцаў сваю авіябазу «Манас». Эту апошнюю навіну ваенны аналітык Александр Гольц пракаментаваў так. На постсавецкай прасторы пашыраецца гульня, хто найлепш абдурыць Крэмль. Расія, як піша далей Элен Берры, не вызначаецца майстэрствам прыцягваць суседзяў на свой бок і ўтрымліваць іх там. Крэмль дзейнічае груба, спалучаючы стымулы тыпу танных энерганосьбітаў, матэрыяльнай дапамогі з пагрозамі тыпу гандлёвых санкцый ці адключэння газу. Паводле аўтара, такая тактыка пугі і перніка практыкуецца ў дачыненні да беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, якому спачатку абяцаюць 2 мільярды дапамогі, потым караюць забаронай увозу малочных прадуктаў, потым узнагароджваюць адменай гэтай забароны. Што да паводзінаў Лукашэнкі, то паводле New York Times Расія ўспрымае яго ваяўнічасць як блеф. Як мяркуе дэпутат расійскага парламенту Канстанцін Затулін, Лукашэнка імітуе сварку з Расіяй, пакуль Захад не запатрабуе ад яго сур'ёзных зменаў рэжыму, і ў гэты момант ён здасца. У гэтым разлік лініі яго паводзінаў. Як падсумоўвае аўтарка, Масква, калі яна хоча выйсці з фінансавага крызісу цесным палітычным блёкам, павінна пачаць ужываць іншыя сродкі, чым грашовыя пераводы. Бо, як кажа палітолаг Алексей Мухін, каханне, купленае за грошы, ненадзейнае.
З артыкулам у сённяшняй New York Times вас пазнаёміла Алена Ціхановіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почал дзейнічаць изоляционный лагер, створенный тагачасными польскими уладами для зняволення политичных вязнев. Что памятают старые берозовцы про тую турму? Ти все ведомо про лагер на сегодняшний день. Про гэта черговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Гэты выпуск падарожжаў свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, расказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода некаторыя падрабязнасці сваёй справы і судовага працэсу. Ля мікрафона Алег Груздзіловіч.
Судзілі Эмануіла Зельцера летась у жніўні ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Эмануіл Зельцер, які ўжо знаходзіцца ў Нью-Йорку, праз тэлефон распавёў некаторыя дэталі гэтага працэсу. Нагадаю, той суд прызнаў амерыканскага адваката вінаватым у спробе камерцыйнага шпіянажу ды падробкі дакументаў і асудзіў на 3 гады зняволення. Паводле Эмануіла Зельцера, асноўным сведкам на працэсе быў Барыс Беразоўскі, расійскі алігарх-уцякач, які зараз жыве ў Лондоне. Эмануіл Зельцер ведаў Барыса Беразоўскага яшчэ як кампаньёна свайго кліента, грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацашвілі. Менавіта з Беразоўскім Зельцер сустракаўся ў Лондоне напярэдадні свайго прылёту ў Менск 12 сакавіка 2008 году. Распавядае Эмануіл Зельцер.
І толькі быў там, за ім хадзіў храмік з охраной президента пистолет.
Он выступал как свидетель на суде?
Как основной свидетель.
А еще говорят, что он вас посещал в тюрьме и грозил, что если вы не признаете свою вину, то умрете в тюрьме.
Я серьезно, на 2,5 часа.
А почему, на ваш взгляд, Березовского не задержали в Беларуси?
Могу сказать. Адвокат потребовал у прокурора, человек является беглым преступником Союза государств. Обращаясь с просьбой к суду, прокурору его задержать. Оба улыбнулись на это.
Цалкам другую частку інтерв'ю з Еммануілом Зельцером слухайте сьогодні у передачі «Ваша свобода. Виніки дня» о 22-й годині Мєнського часу.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Позднее сегодня у нашем эфире Сергей Шупа расскажет про 1966, 67 и 68 годы у истории нашего радио. А зараз на черзе звонки на свободу. Святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад акупацыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
У Мінску адбыўся вайсковы парад з нагоды 65-годдзя вызвалення Беларусі. На ім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, 3 ліпеня таксама адзначаецца як дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў.
Вітаю свабоду. Адзін з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякуй за ўвагу.
Добрый день, поважаемая свобода. День независимости Беларуси 25-го красавика. А это надуманный праздник перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Беларуси, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Беларуси от немецкого фашистских захопников. Это не освобождение Беларуси, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Беларусь освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую, до свидания.
Год таму, у ноч на 4 ліпеня, падчас канцэрту з нагоды дзяржаўнага свята ў Мінску адбыўся выбух, у якім пацярпелі дзясяткі чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя, і з гэтай прычыны Александр Лукашэнка называў працу міліцыі нездавальняючай. Выказванне на гэтую тэму.
Наш правадыр сабіраў ментоў і даваў ім збучку за плохую работу. Маўляў, прошел уже год пасля мінскіх выбухаў, а вы никак не найдете вінаватых. Вось толькі Григорович чамусьці забыў напомніць сваім ментам пра зніклых, якіх гэтыя доблесныя ў кавычках менты не адзін уже год якобы шукаюць.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Мінску 10-66-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Белорусы – это нация, а нация должна себя уважать. Народ, отказавшийся от своего языка, отказывается от своей родины. Почему Лукашенко и его окружение разговаривают не на языке белорусского народа, но на языке соседнего государства? С какой такой стороны приехали эти люди, что так ненавидят белорусский народ, его язык, историю и культуру? Их не интересует судьба пропавших Захаренко, Завадского, Гончара. Их не интересует судьба Беларуси. При правлении Лукашенко на Беларуси не стало молодежи 21 века. Есть молодежь 19-20 века. И та сознанием искаженной белорусской истории. А народ без языка и истории. Это байструк, у которого нет выбора. Он принимает все, что ему навязывают. Надо президенту и его окружению принять российское гражданство. И из Кремля предлагать русским сделать национальным языком татарский. Спасибо.
Добрый день, Радио Свобода. Охляре политических репрессий города Минска витаюсь решение славутого сына белорусского народа, талиновитого поэта Славомира Адамовича вернуться с Норвегии на родиму. Жадаем тебе, наш дорогий сябра, здесненью твоих высокородных задумок. Президент Минска городского громадского объединения охляр политических репрессий Александр Лапицкий. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзе выпуск новинок.
Говорить Радио Свобода, полова 9 у Менску. У студии новина Олена Тиханович. Добрый вечер. Пачнем выпуск с белорусских поведомлений. Беларусь означает галоўнае официальное свято День Незалежности и 65 годов с часу вызволения от нацистской оккупации. У войсковым параде у столицы брали удел 3000 войсковцев и 160 наземных и поветренных машин. Адметностью сёлетнего параду был проход по Менску танков и іншай тяжкой гусеничной техники. Паводле меркавання военного оглядальника Александра Олесина, цена подрыхтовки и проведения войскового параду такого масштабу может складать каля 50 миллионов доляров. У гэтую сумму эксперт не уключил сапсаванные гусеницами менские улицы и цену спортовой и театрально-мастацкой частки. Президент Александр Лукашенко, выступаючи на урачыстай церемоніі, сярод іншага адзначыў, што Беларусь не мае плана ў сваім развіцці капіраваць заходнія палітычныя сістэмы. У Віцебску на урачыстым мітынгу і парадзе з нагоды Дня Незалежнасці упершыню былі прадстаўлены новыя гербы горада і вобласці. На абноўленым сцягу горада выява ліку Ісуса Хрыста, а на сцягу Віцебскай вобласці выява пагоні. Месяц таму яны былі зацверджаныя указам прэзідэнта. У Брэсцкай крэпасці адбыўся мітынг і парад войскаў берасцейскага гарнізону, а ў Гомельскай жаночай папраўчай калоніі Дзень Незалежнасці адзначылі святочным канцэртам. У канцэрце ўзялі ўдзел 20 асуджаных жанчын, якія спявалі ваенна-патрыятычныя песні. А зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Еўрапейскі звяз вырашыў выклікаць іранскіх паслоў ва ўсіх 27 краінах, каб выказаць пратэст супраць затрымання супрацоўнікаў брытанскага пасольства ў Тэгеране. Парламенцкая асамблея АБСС сёння прыняла рэзалюцыю, у якой адказнасць за пачатак другой сусветнай вайны ў роўнай меры ускладаецца на нацысцкую Нямеччыну і Савецкі Саюз. Генеральный секретар ААН Пан Ки Мун прибыл с визитом у Мьянму. Он спробует переконать военное керовництво краины вызволить политичных зняволенных. Верховная Рада Украины позбавила депутатского мандату Виктора Лазинского, депутата от блоку Юлии Тимошенки, який подозрается у дочинении до забойства. Сім'я Майкла Джексона абвясціла, што публічнае развітанне з памерлым спеваком адбудзецца ў наступны аўторак у Лос-Анджэлесе. А ў Маскве ў храме Хрыста Збаўцы сёння развітваюцца з Людмілай Зыкінай. Цырымонія працягнецца да раніцы. Заўтра пасля адпявання спявачку пахаваюць на новадзевічых могілках. Заставайцеся на нашых хвалях.
Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире «Подорожье свободы» Змитер Бартосик распавядзе про город Бяроза, что у Берастейской области. А зараз экспертиза свободы. 3 липеня Беларусь шарговым разом святкуе официйный день незалежности. Як усведомляе сённяшняе свята грамадства? Як ацаніць тыя механізмы тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці можна лічыць, што ўвогуле фармуецца беларуская нацыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгаков і філёсаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
сумяшэння ў адным свяце розных ідэяў, ідэі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і ідэі незалежнасці з самага пачатку бянтэжыла і выклікала пытанні. Вось цяпер праз 13 гадоў пасля таго рэферэндуму, на якіх 3 ліпеня было прынята як дзень незалежнасці, ці разумее насельніцтва, якое свята яно святкуе. Хачу звярнуць увагу, што за гэтыя годы адбыліся пэўныя змены ў стаўленні да вайны, а ўсё менш жывых ветэранаў, новае пакаленне ўжо выхаванае не на савецкіх фільмах пра вайну і партызан, а на галівудскіх фільмах. І ўлады ўжо з меншым імпэтам апелююць да памяці вялікай айчыннай вайны. Ці звярнулі вы ўвагу, што 2 апошнія гады Лукашэнка ўжо не выступае з дакладам на ўрачыстым сходзе, прысвечаным дню перамогі. Гэта за яго робіць прэм'ер Сідорскі. Плануецца ліквідаваць будынак музея вялікай айчыннай вайны, а новага памяшкання не знайшлі. Гэта немагчыма было ўявіць у 90-е годы. Сістэма адукацыі паступова знікае спецкурс пра вялікую айчынную вайну. Як гэта ўсё ўплывае на ўсведамленне сённяшняга свята? Спадар Булгаков.
Это совмещение Дня Незалежности, Дня Вызволения Минского от немецко-фашистских захопников, оно штучное, конъюнктурное и идеализованное. И про это совмещение, это свято николи по-соправданному не станет народным. Бо люди до конца соправды не могут разуметь, что ж они святкуют. И коли у Минска эта привязка может еще иметь некие тлумачения, то у провинции однозначно это будет великие пытания. Так, соправды, опошними часами, махчима, применчается градус пропагандистской истории, связанной за уславленнем подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Але это, в принципе, мало як уплывает на основный способ выкористания эти подачи в сродках массовой информации. Мы маем досить циничное манипулявание громадской свядомости, как белорусский режим заручился максимальной подтримкой белорусского населения, он эксплуатуя для властных потреб один из самых таких раскрученных сюжетов для массовой свядомости. Тому мы маем с одного боку протяг политической линии, започаткованной, можно сказать, другой половине 40-х годов. С другого боку, мы маем штучную привязку уже власти Лукашенко с до Дня Незалежности, что в уголе попросту перекресливая всю историю Беларуси до 44-го года, не быто ей не было и зусим. И с третьего боку, мы маем все больше растучую апатию громадства. Это, правда, неуразумело ставится до того, что ж нарешті отбывается. Тому и разом за доходом режима Лукашенко, мне сдается, эта дата не мая никаких шансов, как застаться Днем Незалежности Республики Беларусь.
Вось на конт народный. Мне падаецца, што ні ў які іншы дзень, ні які іншыя падзеі, ні футбол, там, ні што іншае не збіраюць столькі народу на вуліцах, плошчах Мінска, як 3 ліпеня. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што 3 ліпеня як дзень незалежнасці паступова ўваходзіць у свядомасць грамадства. Гаспадар Анціпенка, а як вы лічыце, ці разумее насельніцтва, што яно святкуе 3 ліпеня?
Я думаю, что мало кто разумеет, что святкуется 3 липень. Есть некоторая логика у тем, что режим попробовал выкорстать героичный мит. Навязывание этой советской символики и советской героики безумовно блытая и створает шерох суперечностью у нашем агульнонациональном дискурсе. И суперечить тому соправданному национальному дискурсу, який базуется на уявлении про то, что белорусская державность сягая часов Полоцкого князства и далее Великое князство Литовского. Тому это исторично вельми блытанная дата, и я думаю, что это правда час мусит расставить на свое место, коли этот режим фактично сникнет разом с той символикой, якую он навязывает.
Вось спадар Анціпенка сказаў цікавую думку, што сапраўдны дыскурс гэта той дыскурс, які звязан з больш далёкай гісторыяй Беларусі, але што такое сапраўдны? Ці гэта той, які усведамляецца грамадствам, ці штосьці іншае? Гэта дыскусійнае пытанне. Вось цікава паглядзець на тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання беларускай нацыі. З аднаго боку, яны усяляк прапагандуюць гордасць за Беларусь. Дзяржаўныя медыі імкнуцца раздзьмуць любыя перамогі, ці то ў спорце, ці то на Еўрабачанні. Лукашэнка даказвае, што Беларусь лепш за іншыя народы пачувае сябе ў час крызісу, у нас працягваецца рост, і ўвогуле ўсе краіны бяруць на ўзбраенне беларускі досвед эканамічнай палітыкі. Вось учора на ўрачыстым паседжанні прэзідэнт заявіў, што партызаны Беларусі ўнеслі большы ўнёсак у перамогу над фашызмам, чым заходнія саюзнікі. А з іншага боку, Лукашэнка кажа, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі з знакам якасці. Пусть сегодня, выступаючи на параде, он, кажучи про дочинение с Россией, заявил: «Мы один народ». Дык, як оценить вот эти технологии формования белорусской нации, якія уживаются улады? Спадар Булгаков.
Лукашенко не формует белорусской нации. Такая постановка питания у корня неправильная. Как можно формовать белорусскую нацию, когда формовальник небыта этой белорусской нации кажет, что мы один народ с российцами, нищет белорусское школьництво? То, про что вы говорили, мая, на мой погляд, два толмачения. С одного боку, это такие отголоски российского миссионизма. У белорусской трактовцы, что мы центр Европы, наши трактары самые энергонасыщенные, наши спортовые достижения самые величные. С другого боку, это, таки циничная пропаганда для самой легитимация белорусского режима. Лукашенко стоит для стерна державной влады уже 15 год, и натурально он мусит с ней самостерджаться, бо який сенс его политического основания как президента. С одного боку, мы маем коллапс белорусскомовной системы эдукации, переслед любых форм незалежного интеллектуализма, незалежных масс-медиа. С другого боку, натуральный режим сорвал акцентовать то, что он лечит досягнением. Тому, коли Лукашенко, те некие инши державные деячи кажут про Беларусь и про ее досягнение, это не имеет никакого непосредственного дочинения до белорусской нации. Плевать они хотели на некие наиважнейшие атрибуты того, что речится нация в сучасном свете: мову, культуру, духовность. Тут у этой такой досить варваризованной модели аккуратненькие экономичные так званые поспехи и социальные гаранты есть небыто тем злучвом, який лучит белорусов в одиную нацию. То, что белорусы не отбываются, как нация покажут сразу политичные подеи, які наступят после краху режима Лукашенко.
У ефірі «Експертиза свободи». У дискусії беруть уділ головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков і філософ Олесь Антіпенко. Для передачу Валер Карбалєвич.
Спадар Булгаков, вось ви кажете, що Лукашенко не створює націю, тое, що створює, да білоруської нації немає ніякого дочинення. Але, може, тое, що він створює, не подобне на ті проєкти білоруських націоналістів, одраженців, які формувалися ще з початку 20-го століття, і він створює націю по іншим проєкті, але гэта нація? Спадар Булгаков.
Есть некие тесты, там лику политичные и культурные, какие насильство мусить прости, как стать нацией. Белорусское громадство разрывается разными внутренними соперечностями. Агульнонациональные дебаты по наиважнейших питаниях для нации белорусской фактично спынены. Я бы назвал бы той проект, який ожитовляет Лукашенко, не национальным, а попросту этатистским. Это досить в пункту гляжения европейского досвиду примитивное, это сомление державы с режимом и воспримание насильства как некой такой субстанции, якая индоктринуется в одно целое на протягу невеликого политического часу при допоможе галтелой такой махровой пропаганды.
Господар Антипенко, а вы что бы сказали на конт технологиев, які використовуют улады для створения нации у своим разумении этого слова, того, вот что господар Булгаков не признает за нацию?
То, что мы имеем как процесс нации формования, есть нация как держава. Треба разрознивать нацию как держава и треба разрознивать нацию как культурницкую супольность. Когда мы говорим про то, что Лукашенко держава формует нацию, то это так. Она формует эту нацию, супольность людей, которые сгуртованы вокруг державы. Варто пригадать те компании официальные. Это две компании «За Беларусь» и «Мы белорусы». Обе две компании были в пункту глежения культурницкой семантики абсолютно пустые. Зато и они отыграли певную становчую роль в формовании самоусведомления белорусов, что яны у певном в сенсе есть уладальниками той самой державы. Одиная проблема – это наша усходняя межа. И вот эти войны, мая на вазе и газовые, и молочные, как раз и спрыяют усталеванию той самой усходней политичной межи с Россией. Видовочно, что Лукашенко никак не затекавлен в формовании нации культурницкой супольности. Тому, когда мы говорим про сегодняшний стан белорусской нации, можно так сказать. Это нация-держава без белорусской культуры и без белорусской мовы. Когда откомментовать коротко то, что сказал Валерка, я бы не стал так радикально сказать, что не отбывается никакого процесса нации, и он отбывается в одном выпадку с уделом державы, а в другом выпадку без его нога удела. В сутыкнениях этих дискурсов створяю мне уражение, что в разнейкий час в нашем громадстве мусит отбыться певный психологичный друг.
Я не сказал, что наследотворение у Беларуси не отбывается. Оно отбывается, но что оно фактически отбывается на суперок. Вельми часто отбывается на суперок тому, до чего имкнется белорусская держава. Часково мается некая истина у выказывания, что неким способным чином эти процессы, которые започатковываются белорусским режимом, прежде всего для властной легитимации, они могут иметь некое наследотворчее значение. Але это наследотворчее значение может выявиться през великий промежек часу. Тая молодь, в якой связывались великие спадевания, и она вельми часто индоктринованная. Процент людей, которые могут говорить по-белорусски, это все равно наимолодейшее белорусское поколение падает.
Коли у концы Дня Незалежности вся велизарная площадь, десятки тысяч, в основном молоди, разом с президентом спевая гимн, но это маляку Америцы.
Такого криводуша зато я не мав в Америце, что я не спеваю. Это придумал гимн, после его спеваете, а после президент еще, может, год не выкористовывает публично белорусскую мову. Конечно, есть вот группа белорусских интеллектуалов, которые готовы классификовать любые так проявы, связанные с белорусской культурой, с выкористанием белорусской мовы, как знак неких градушных перемен. Але, на мой погляд, вот эти 15 годов Лукашенковщины дают шмат подставу сумниться у щирости подобных инициатив.
За эти годы керования Лукашенко были последовательно отбудовываться структура державы. А пошние подеи у стосунка с Россией, например, и геополитичные измены, как раз кажут про то, что зараз идет достатково интенсивный процесс усталевания белорусско-российской мяжи, как мяжи державно-политичные, как мяжи у перспективе культурницкой, как мяжи психологичные. Будем сподеваться, что эта праца будет проромлена.
У экспертизе свободы брали удел головный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и философ Олесь Антипенко. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Беларусь отзначає головное официальное свято – День Незалежности и 65-годие вызволения от нацистской оккупации. У Менску прошли войсковый парад, шесть физкультурников и демонстрация товаров народного споживания. Белорусские улады ужили на войсковом параде беспрецедентные заходы безпеки. Парламентская ассамблея АБСЕ на своим выниковым поседжением у Вильни ухвалила резолюцию об объединении разрозненной Европы, у якой осуджаются ободва тоталитарные режимы 20-го стагодзя – нацизм и сталинизм. Американец Эммануил Зельцер, який отбыл в белорусских турмах амаль 15 месяцев и был помилованный Александром Лукашенком, рассказал у интервью «Радио Свобода», что головным свідком на процессе у Менску был Борис Березовский. Новую концепцию белорусско-российских дочинений представили у Москве старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і ягоний намісник Ярослав Романчук.
Подорожжя свободи ви почуєте після обвістки.
Теми нового випуску «Дому літератора». У дієслові почалася публікація фінського епосу «Калівала» у перекладі на білоруську мову Якуба Лопатки. Критик Анатоль Сидоревич подрихтовал рецензию на сборник «Молитва до Колымы» Лещи Белорусский, авторки, якой николи не існавала на свете. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с Андреем Ходановичем. Говорка пойдет про новый интернет-часопис «Пройди свет».
Дом литератора слухайте на хвалях свободы завтра, а теперь подороже свободы. Сегодня Змитер Бартосик расповедая про город Бяроза, что у Берастейской области.
На головной улице города Бярозы, сирот одностайной и типовой забудовы, руина старой дореволюционной казармы кидается в очи одразу. Есть у этих стенах нечто таємничее и суворое. После уже зауважаешь бетонный дот с бойницами для кулеметов, а побач с дотом стелу, надпись на якой поведомляет, что тут от 1934 по 1939 год находился концлягер. Перпендикулярно руине захавался еще один казарменный корпус, у яким дейничая мастацкая галерея. Есть тут заля, якая называется «Партизанская школа», затягнутая маскировочной сеткой покой с велизарным портретом Иосифа Сталина. Есть заля, присвеченная афганской войне, одна заля, присвеченная непосредственно турме. Вісіть туремная роба вязня, побач дубинки туремщиков, на подлозе лежить бетонный 50-килограммовый шестигранник, плен працы колишних вязнев. На стенах фотоздымки тих, кто прошел праз гэту турму. И, вядома, усё зроблено для того, каб у наведника склалось уражанне, что гэтая турма была зроблена выключно для сябров коммунистичной партии Заходней Беларуси.
И огороды они сажали, и выращивали что-то, и копали. А если не было никакой работы, то их заставляли делать бесполезную работу. То есть одни могли копать ямы, другие закапывать, плиты носили то в одну сторону, то в другую. Короче, их тут унижали, притесняли. Нечеловеческие наказания придумывали полицейские, и они друг перед другом выставлялись, кто самое изощренное может наказание придумать. Например, вот по этой лестнице узник должен был присесть, как утка, в таком состоянии по ступенькам передвигаться, или вниз, или вверх. Делали компосты руками, без всяких приспособлений. Ой, ну это рассказать, это поляки очень не любят эту тему. Они вот появились в прошлое воскресенье здесь и спросили, а у вас тут есть про это? Про это, да? Есть. И они никто туда не пошел дальше.
Найсти живых сведков того периода, коли турма дейничала, у сегодняшней Берозе амаль немагчыма. Большасть тех, кто у 30-е был подлетком, отошли в лепший свет. Застались только дети 30-х годов. Например, Иван Панютич, який живе неподалек от туремных муров.
Ну, их на работу посылали, они там это делали, это такие шестигранники блоки на асфальт ложили. Тут была выложена улица, понимаешь, вот, для этих блоков.
И они тягали эти блоки на
себе? Они тягали, они ставили.
Они их на себе тягали? Нет. Потому что я там был в музее, мне сказали, что они на плечах тягали эти блоки. На этот блок не могли поднять просто.
Ну.
А эти блоки, которыми они мастили в улицу?
Накрыли асфальтом. Асфальт положили, накрыли асфальтом.
А вы сами-то как Польшу вспоминаете?
У меня батька был кузнецом, то зарабатывал гроши. У нас было... Як той каже, постоянно три дойних коров, дві тілки, овець штук 10, гусей, я овочі пасів, то по 50, по 60 гусей було. Хватало всього. Скотини було туди при Польщі дуже багато. Очень много скотини.
Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни.
Я-то помню, але их, это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, примерно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь о чем-то. Сел и каже, ну, поляки, все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, а, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, все в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
Я завжди покидаю у ефіри успаміни, де гучать прозвищі репресованих. А раптом нехто узгадає свого деда чи батьку. Цікаво, що старий запомнив прозвищі менавіта тих, хто потерпів після 39-го.
Прийшла совєтська власть, вже появились наші комсомольці з ружьем. І пішли, арестували Лісникова Карповича, арестували, Куклевського арестували, потім арестували Сурмача. И повозили на Сибирь за то, что они лесниками были. А они никакой политикой ничем не занимались. А их имущество побрали все, понимаешь. Они же держали тоже, по две, по три коровы держали.
Разобрали сами?
Разобрали сами, поели, да и все.
У эфира «Подороже свободы».
Змітер Бартосік розповідає про город Бяроза, що у Берастейській області.
Євген Яковлевич Денисюк – одногодок Берозовського лагеру. Гэта прихожий, статний, сивий поляк.
Я помню, как-то раз отец рассказывал мне, что вот он как проезжал, то полицейанты, когда вели, строили, вот укладывали костками такими, то запрещали на них смотреть даже. Полицейский подошел, говорит, в сторону, не смотри даже на них.
А чому?
А кто ее знает, такой режим был для них.
А народ им спочувал?
Я не рассказывал. Нет, так нейтрально, в сторону не гляди.
Менш за все я чекав сустреть у Берозі человека, для якого Берозовский лагер – тема живая и болючая, на якую можно говорить эмоційно, як про справы сьогоднішнія. У розмову уступає дочка спадара Євгена Валерія. По професії лекарка, по національності полька, пані неабиякавая до історії своєго городу.
Когда я называю, например, откуда я в Польше, мне не надо рассказывать, где это, понимаете? То есть все четко знают, где это. Потому что если скажешь, например, Минск, то могут думать, что это Минск-Мазовецкий. А если я говорю Берёза-Картузская, она одна на всем свете. Было это, понимаете? То есть нельзя отрицать того, что было. То есть никто этого не отрицает. Другое дело, что странная здесь интерпретация, что это та тюрьма, где поляки держали белорусов. Ну, это национальности к этому абсолютно не имеют отношения. Здесь сидели все, со всей Польши сидели. Невзирая на национальность, невзирая, как говорится, на все остальное. Тот, кто пытался помешать где-то Пілсудскому.
А в Польше какое ставление до Берёзы Картузской? Это символ чего?
Ну, символ тюрьмы. Город знают все абсолютно. Но на те времена это, наверное, было надо... Нельзя исходить из теперешней ситуации. На те времена это, вероятно, было необходимость. Скорее всего, иного выхода не было. Недаром же говорят, что если был бы жив Пілсудский в 1939 году, то не закончилось бы так, как закончилось для Польши.
Чему Берёза Картузская, на вашу думку, больше ведомый фактор истории в Польше, чем тут?
Разве это касается только Берёзы Картузской? А разве вообще история до 1939 года как таковой Белоруссии вообще где-то... Чем меньше человек знает свою историю, тогда проще людям объяснять, с кем они единый народ.
А скончим мы нашу вандровку у Берёзу размовой с берёзовским мастаком Анатолием Мразюком, який так само не один год цікавіўся історией лагеру, але знайшоў больш загадок, чым отказаў. И одна з загадок, что было у гэтых стенах пасля 39-го году.
Вы ведаете, старые люди боялись говорить на эту тему, потому что та информация, что нібыта с 39 по 41 год в этом лагере была большевистская тюрьма. В той час, в советский час, ни один со старожилов, який жил в Берёзе, який добро, чудово пам'ятав весь город, где что было, где какие будинки местились, все боялись, все эту тему обходили, казали, я не пам'ятаю, а я не ведаю, а там я там не ходил.
А это саправды было так? После 39-го года стены наполнились новыми вязнями?
Ну, старейшее поколение стверждает, что нібыта там нечто было такое. Ну, люди боятся говорить на многие темы, потому что не все темы обеспечены для людей. Ну, что тычется жорсткости режиму? Но я не ведаю, турма есть турма. Это не санаторий, туда не отпочивать люди ездят. Что тычется этой турмы? Ну, мы не ведаем массовых забойств, массового знищения людей в этой турме. Нібыта после турмы в Кобринском шпитале померло то ли 12, то ли 13 человек. Ну, дык, коли жесткий режим, дык, напевно, они помирали бы в турме, а не после турмы. Потому что помираем мы все. И помираем весь час. Кольки там загинуло людей непосредственно в самой тюрьме. Мне официально нема никаких звесток, потому что все называют разные личбы. Кто говорит, что один человек, кто говорит, что два человека. Тому ну, некой там незвычайной жесткости я в этой тюрьме не бачу.
У «Падарожжах свабоды» Зміцер Бартосік распавядаў пра горад Бяроза, што ў Берасцейскай вобласці.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.